Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, как ясствует из названия, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы очень любим атеистов. А если вы не атеист сами, но вы столкнулись с вопросом атеиста, вы не можете найти на него ответ, вы затрудняетесь, как все это понимать, то тем более добро пожаловать, и вы можете этот вопрос нам адресовать разными путями. Можно написать комментарий в наших трансляциях в социальных сетях, можно написать через наш сайт teos.fm, и можно написать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами, всегда мы им очень рады. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем вообще выходить в эфир. Это те люди, которые нам посылают 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там будет кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа или Сергей Худиев Радио Теос. И первая ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот они у нас уже есть. Александр, вы говорили, что богодухновенность Библии не гарантирует безошибочность. Писание не нарушает свободу авторов текста. Иными словами, Бог буквально им не надиктовывал, как, например, в исламе. В таком случае, как быть уверенными, что авторы не ошиблись в основной идее? И вообще, научите, как читать Библию, что понимает буквально, что аллегорично. Христиане-младоземельцы настаивают на буквальности главы Бытия. Христиане-теистические эволюционисты, напротив, объявляют их аллегориями. Дайте, пожалуйста, правильный ориентир, как не ошибиться и понять слово Бога. Ну, относительно безошибочности Писания, тут вопрос не в том... Ну, прежде всего, мы должны определить, что мы называем безошибочностью Писания. Потому что в каком-то смысле я полагаю, что Писание безошибочно. И в большинстве богословской декларации, которую я читал по этому поводу, безошибочность Писания, она определяется в том смысле, что Писание безошибочно в том, чему оно учит. То есть Писание безошибочно в том, что оно передает, верно передает нам истину, которую Бог хотел нам передать. Безошибочность не означает, что Библия не может содержать ошибочных утверждений. Библия их совершенно очевидно содержит. Ну, например, мы видим цитаты в Библии. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Ну, в Библии написано, что Бога нет. Вот. То есть можно сказать, что, вот видите, в Святом Богодухновенном Писании написано, что Бога нет. Но мы понимаем, конечно, что это не то, что Писание утверждает. Это цитата из «Безумца», который это говорит. Ну, или Иов говорит, что Бог пытки невинных посмеивается. И мы понимаем, что это не то, что Библия утверждает, не то, что Бог нам открыл. Это речь Иова, который пребывает в глубочайшем недоумении, негодовании на Бога из-за свалившихся на него бед. И таким образом это утверждение содержится в Писании. Но оно не является безошибочным, оно является ошибочным утверждением, которое делает Иов вот в этом его эмоциональном состоянии. Ну или там в книге «Притчи» мы читаем, как бандиты уговаривают молодого человека, вот ты давай присоединишься к нашей шайке, мы будем нападать на людей, мы будем грабить, убивать, мы наполним дом и нашу добычу. И понятно, что это не то, чему Библия учит, это цитаты из этих самых бандитов, и дальше идет предостережение, что ты их не слушайся, к ним не присоединяйся. Ну или там идет опять-таки длинная речь от лица некой, значит, негодной женщины, которая этого юношу пытается завлечь, говорит, там, муж в командировке, вот давай, значит, приходи. И опять-таки это цитаты из нее. И дальше идет увещевание, чтобы молодой человек вот не был таким глупым и не велся на вот все эти соблазны. То есть в Библии могут содержаться ошибочные утверждения, например, в качестве цитат, хотя Библия является богодухновенной в целом и безошибочной в целом в своем учении. То есть, если человек скажет, вот там в Библии написано «Бога нет», ну, Библия же говорит, что Бога нет. Это богодухновенное писание или где? Мы поймем, что он ошибается. Да, в Библии есть утверждение, что Бога нет, но это не то, что утверждает Библия, это то, что утверждает вот этот вот безумец. В Библии, ну, очень любят, знаете, на различных атеистических сайтах есть масса цитат из Священного Писания, где сказано, что вот, а у вас там написано, что заяц – это жвачное животное, где-то там в Пятикнижии. И заяц, как мы отлично понимаем, это никакое не жвачное животное, следовательно, Библия ошибается, следовательно, Библия не является богодухновенным словом Божиим, все шах и мат христиане. На самом деле, конечно, Библия может содержать ошибочное утверждение, поскольку Библия отражает взгляды людей, которые жили в то время, и отражает их представление о мире. И описывается, и Библия использует язык, характерный для той эпохи, для той культуры, что Библия, она не падает с неба, она формируется постепенно в истории Божьего народа и отражает историю, язык, культуру, представление о мире этого народа. Поэтому брать любое утверждение, которое содержится в Священном Писании, и сказать, во, в Библии написано, знаете, это было бы ошибкой. Ну, например, в книге Иова сказано, не ты ли распростер небо твердое, как литое зеркало? Написано же прямым текстом. Небо твердое, как литое зеркало. Это нам Библия открывает. Или это просто часть языка, на котором люди тогда говорят, часть их картины мира. И мы не обязаны верить, что небо – это литое зеркало. Конечно, мы понимаем, что вот такой, знаете, гипербуквалистский подход, он не работает, он не может работать. Потому что люди не понимают Библию буквально, она для этого не предназначена. Когда мы говорим, Библия богодухновенна, следовательно, любое утверждение, которое в Библии содержится, должно быть истинным. Это так не работает очевиднейшим образом. Небо не литое зеркало, и уж понятно, что Библия не говорит, что Бога нет. Для того, чтобы понять Библию, мы должны понять, о чем она вообще. Вот люди делают большую ошибку, когда они читают Библию как цитатник председателя МАО. Вот бывает такое, знаете, и это общая болезнь, это бывает у протестантов, у православных бывает то же самое, только к Библии добавляются еще святые отцы. То есть люди берут какой-то набор цитат, который им приглянулся. При помощи набора цитат можно обосновать любую точку зрения. Библию важно понимать с точки зрения ее цели, ее предназначения. А для чего все это? А каков смысл всего этого повествования? Библия есть некое целостное послание. То есть мы не должны выдергивать цитату и ей всех побивать. Библия – это целостное послание, и в центре этого послания стоит Иисус Христос. Сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Это в конце Евангелия от Иоанна стоит. Это относится к цели всего Священного Писания. Цель Библии – привести нас к живым спасительным отношениям с Богом. Библия открывает нам ряд вероучительных истин, которые для этого необходимы. И в частности, Библия открывает нам, что наш мир сотворен и поддерживается в бытии Богом. Бог воплотился в Иисусе Христе. Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. Относительно буквальности конкретно первого глав книги «Бытия», то там сам текст содержит такие индикации, которые, ну, они показывают, что не имеет, он не может пониматься буквально, хотя бы потому, что там солнце возникает не сразу, оно возникает уже через несколько суток, и как могли быть сутки до появления солнца, остается неясно. Это высокопоэтический текст. Его литературный жанр – это текст поэтический. Когда мы читаем в Библии постоянно о том, что, ну, например, псалмопевец говорит, он простер руку свою с высоты, взял меня и извлек меня из вод многих. Это не значит, что псалмопевец полез купаться и стал утопать, но тут его ухватила, значит, рука с небес и выволокла на берег. Нет, псалмопевец говорит о том, что он подвергался угрозе близкой смерти, потому что вода – это символ смерти, утопление – это символ смерти. И Бог его чудесным образом избавил. Но это не значит, что псалмопевец утопал в физических водах, и его Бог физической рукой оттуда выдернул. Библия использует поэтические образы для описания того, что произошло. И вот, к сожалению, люди путают, как вам сказать, не буквальное понимание и несерьезное. Когда-то очень давно, в 90-е еще годы, я работал в библиотеке христианской литературы, к нам пришел пожарник, выписал нам предписание. Мы почитали это предписание, пришли в сильное уныние, его невозможно выполнить, там по ряду причин. Я приехал к этому пожарному, в его, значит, контору, сказал ему, так и так, это невозможно, может, мы что-нибудь по-другому сделаем. Он на меня посмотрел с таким усталым видом и сказал, ну, послушайте, ну, не надо это все понимать так буквально. Очевидно, что вот под этим не буквально имелось в виду, что, ну, вот моя работа вам выписать эту бумагу, ну, что. Вы эту бумагу как-нибудь так, ну, по мере возможности. И слово «не буквально», оно часто означает, что, ну, это не важно, но от этого можно отмахнуться, но это ничего не значит на самом деле. И вот, чтобы избежать вот этого, люди говорят, нет, давайте будем буквально там все вот до буквы. Но не буквально, это не значит несерьезно. Первые главы книги «Бытия» нам сообщают чрезвычайно важные богословские истины. О том, что мир сотворен Богом, о том, что Бог не имеет конкурентов, Бог там ни с кем не борется, как в языческих мифах. Небесные светила – это только светильники, которые установил Бог, это не божества, которым надо было бы поклоняться. То есть там очень человек создан по образу Божию, для того, чтобы возделывать и хранить Божьи творения. То есть там очень-очень глубокий, абсолютно истинный смысл, но это не буквальное описание событий, которые произошли в течение одной рабочей недели. То есть богословское содержание первых глав книги «Бытия», оно истинно, оно бесконечно важно, оно очень глубоко, оно догматически совершенно определенно, при этом независимо от того, насколько мы хотели бы воспринимать это в качестве буквального описания. Вообще традиция аллегорического толкования, она в церкви очень старая. Мы можем почитать блаженного Августина еще там на книгу «Бытия». И на самом деле то, что многое в Библии не является буквальным описанием, является аллегорией, это было абсолютно ясно людям очень давно. Другое дело, что, понимаете, когда пошла реформация, был провозглашен тезис о том, что Писание нужно понимать по возможности буквально. Лютера страшно возмущало, когда Писанию приписывался какой-то совершенно эзотерический смысл. И этот смысл использовался для того, чтобы уйти от прямого смысла, прямого текста. И он говорил, нет, вот все это не нужно. Ну, он и его последователи, что все это не нужно. Писание надо понимать буквально. Ты читай, как написано, нечего тут вообще. Другое дело, что мы не можем читать, как написано. Мы неизбежно читаем это глазами человека своей эпохи, своего окружения, своей культурной традиции. Не бывает просто текста вне традиции. И когда мы думаем, что мы читаем буквально, мы часто делаем ошибки. И вот поэтому я бы сказал так, что нам нужно сосредоточиться на богословском, догматическом значении первой главы книги Бытия, признавая, что Бог не стал бы описывать Моисею творение мира так, как мы сейчас его видим. Вот сейчас мы видим творение мира, что сначала совершил Бог большой взрыв, и начала Вселенная расширяться, и установил Бог четыре мировые постоянные для сильного, слабого гравитационного и электромагнитного взаимодействия. И сказал Бог, да отделится там материя от энергии, и да явится плазма. И сказал Бог, и электроны да полетят вокруг протонов, и да образуется водород. И сказал Бог, и да соберется водород в скопление, и да явятся галактики. И сказал Бог, и да соберется материя в звезды, и да явится в звездах термоядерная реакция. И да явятся сверхновые, и да образуются в них тяжелые элементы. То есть мы примерно так себе представляем сейчас возникновение Вселенной и ее развитие. Но понятное дело, что говорить это человеку позднего бронзового века было бы полностью бессмысленно. Я ничего не понял. Это было бы абсолютно бессмысленно. И поэтому истина о творении мира Богом возвещается людям бронзового века на том языке, который они способны воспринять. И это не должно нас смущать, пугать, шокировать. Ну, конечно же, Библия отдается людям на их языке, который они в состоянии понять. Поэтому ожидать от Библии, что там будет описание природного мира или описание возникновения развития Вселенной, так, как мы бы сейчас это описали, ну, невозможно. Тем более, что пройдет еще какое-то время, у нас, возможно, будут ученые придут к другим представлениям о том, как Вселенная развивалась. Поэтому первые главы книги «Бытия», они нам излагают догматические истины о творении мира, о значении этого события, об отношениях Бога и творения на том языке, который был бы понятен людям того времени. И когда мы все это буквализируем, мы просто делаем ошибку, потому что мы смешиваем язык, на котором возвещается послание, и само послание. Ну вот я приведу пример. В детстве я читал книжку «Малин Константиновский о том, как устроен атом», и того же автора о том, как работает атом. И замечательная была книжка, на меня произвела большое впечатление, и там объяснялось на пальцах про атомную энергию, про атомные ядра, что протон – это был такой большой красный шарик, нейтрон был большой зеленый шарик, электрон был маленький голубой шарик, и вот при помощи комбинации из этих шариков автор объяснял, что такое водород, что такое гелий, что такое там другие атомы, что такое термоядерная реакция. И все это он объяснял, рисуя шарики. Потому что, ну а как иначе объяснить ребенку? Я, наверное, тогда был в каком классе-то? Ну, где-то в начальной школе. Как вообще устроен атом? Это же иначе не получится. И потом, когда я вырос, я узнал, что все это неправда, что протон – это не красный шарик. Протон не может быть шариком, а он не может быть красным, потому что он заведомо меньше длины волны красного цвета, поэтому не может обладать цветом. Протон – это математическая абстракция, которая помогает описать атом. На самом деле никакого протона никогда не видели и не могли увидеть, потому что он меньше длины световой волны. И нейтрон, соответственно, не зеленый. И электрон ни разу не голубой, хотя у меня ассоциируется до сих пор, что электрон, он должен быть голубого цвета, а протон красного. Но если бы кто-то стал настаивать, нет, вот в книге написано, что протон красный, и значит, он должен быть красный. Если ты считаешь, что протон не красный, то ты несчастный еретик. Ну, наверное, это было бы ошибкой. Потому что вот есть язык, на котором маленькому мальчику на пальцах объясняют, как устроен атом. Чтобы он понял. Есть язык, на котором людям бронзового века объясняют, как Бог творит Вселенную. Чтобы они поняли. И вот этот язык, он, конечно же, язык их времени, их эпохи, их понятий. И мы должны понимать, отделять язык этого послания и само это послание. Вот Библия безошибочна в своем послании. Библия безошибочна в том, что она нам сообщает. И тут важно понять, что Библия нам сообщает, для чего она нужна. Нужна она нам для того, чтобы мы обрели отношения с нашим Спасителем и с нашим Искупителем Иисусом Христом. И в этом отношении Библия безошибочна. Библия сообщает нам все, что для этого нужно, сообщает истинно и сообщает безошибочно. Другое дело, что, да, между христианами могут быть разномыслия в том, как понимать те или иные там, аспекты Священного Писания. Вот, есть люди, которые, да, христиане, которые настаивают на том, что Земле несколько тысяч лет, многообразие видов сотворено за рабочую неделю, но это никак не разрушает их отношения с Богом, конечно. Это никак не препятствует их вечному спасению. Но я не могу на этом настаивать, потому что мы не можем, как вам сказать, приделывать к Евангелию такие дополнительные требования, верить в том, что Земля 6 тысяч лет, потому что у нас есть ошеломляющее количество данных, которые указывают на то, что нет, Земле не 6 тысяч лет. Земля значительно старше, и та картина мира, которую нам рисуют современные ученые, она, если к ней присмотреться, она на самом деле очень хорошо укладывается в библейскую картину творения. Вселенная ограничена во времени, она возникает из ничего, она имеет тонкую настройку, то есть на самом деле та картина мира, которую мы находим в современной науке, она с доктриной творения, с догматом о творении мира согласуется достаточно хорошо. А вот настаивать на том, что Земле несколько тысяч лет, ну, я не вижу такой возможности просто. Это, ну, это нереально. Знаете, есть очень интересный христианский философ и апологет Уильям Лейн Крейг. И он подробно рассматривает этот вопрос. У него есть книжка еще «В поисках исторического Адама». И до сих пор до нее не добрался. Но у него вот как раз очень такой, знаете, сбалансированный подход. И опасность, понимаете, веры в то, что Земле непременно 6 тысяч лет, не в том, что она как-то разрушает ваши отношения с Богом. Нет, не разрушает. А обычная история деконверсии, то есть отпадения от веры, которую я читал в англоязычном интернете, сейчас есть у нас по-русски такое же, но вот я читал в англоязычном интернете, и обычно это такая ситуация, что некий юноша, он вырос в благочестивом городке американском, где все верят в то, что Земле несколько тысяч лет, там, и многообразие видов сотворено за рабочую неделю. Потом он приезжает, поступает куда-то в колледж учиться, и в колледже он знакомится с огромным количеством данных, которые указывают, что нет, Земле не 6 тысяч лет. И поскольку у него все наглухо сцеплено, что вера во Христа и 6 тысяч лет, для него это оказывается непосильной ношей, под которой он ломается. Ну, плюс к тому, что он юноша, он уехал из родительского дома, он оказывается среди многих соблазнов, и вот ему это все очень трудно. Поэтому нужно ему было бы так сказать, что дорогой друг, да, Земле не 6 тысяч лет. Но это никоим образом не отменяет того, что Бог сотворил небо и землю, а Христос воскрес из мертвых. Если рухнет младоземельный креационизм, вот именно в том виде, каком он там его придерживает, потому что Земле несколько тысяч лет, это никоим образом не означает, что рухнет вера в Бога и во Христа. Это просто одно из возможных представлений о творении мира, далеко не единственное и, на мой взгляд, не самое обоснованное, не самое прочное. А у нас есть еще... Так. Да, как не ошибиться и понять слово Бога? Ну вот, если это одной фразой сказать, исходя из его цели и предназначения, что Бог... Для чего все это нам? Что нам Бог хочет открыть? Бог хочет открыть нам путь спасения в Иисусе Христе. Вот Бог открывает нам догматику. Мир сотворен Богом, человек отпал от Бога в грех, а Христос есть воплощенный Бог и наш Спаситель, мы призваны в Него уверовать. Душа человека после его смерти поднималась в определенные духовные миры, не возвращается в наш мир в качестве души другого человека. Например, при рождении ребенка в него не вселяется чья-то чужая душа. Однако при этом не исключается, что какие-то элементы души одного человека могут стать элементом души другого человека. Вы знаете, все-таки о чем мы говорим, когда мы говорим о душе? Мы говорим о сознании человека, о его «я». И вот это «я», оно неделимо, оно не разбирается на элементы. Я могу воспринять от других людей, ну, прежде всего от моих предков по плоти, какие-то черты характера, например. Это достаточно было бы естественно. Тем более я воспринял какие-то черты характера от родителей, которые мне выросли. Вырастили от людей, которые мне показывали пример. Но это, конечно же, ничем не похоже на реинкарнацию. И личность человека, она на части не делится. Раб Божий Антоний просит молиться, он страдает какими-то хроническими болями, вот, и медики не могут ему помочь. Ну вот, действительно, помяните раба Божия Антония, но мы сейчас перейдем к другим вопросам. Александр, про жестокость Хананея все понятно, они были хуже сегодняшних ИГИЛ, поэтому их наказали, а как понять убийство их младенцев? Или понимаете, как описание тех событий? Из того, что читал святых отцов, единого согласия нет. Это именно Бог отдал приказ Моисею и Навину. Значит, для людей той эпохи не существовало понятия индивидуальной ответственности. Мы читаем, что и благословение, и проклятие, которые обещаны Израилю, они обещаны Израилю как общности. Там ничего не сказано про конкретной личности, жизневечную и блаженную. Сказано про то, что вот если вы будете слушаться Бога, то вам будет благословение, причем благословения такие повсесторонние. У вас будет вдоволь всего, вы размножитесь, вы будете врагов бить и гнать, все будет очень хорошо. А если вы не будете слушаться Бога, то наоборот, вам будет все очень плохо, но плохо будет здесь, на земле. То есть для человека Ветхого Завета понять саму идею личной ответственности, личного бессмертия, он был еще не готов к этому. И поэтому проклятие, которое обрушивалось на хананеев, оно описывается как проклятие на все племя, проклятие на вот всю эту общность. Насколько это буквальное описание событий, мы не знаем. Но это подчеркивает, опять-таки, на языке того времени, в понятиях того времени, то, что... Вот такое поведение, оно неприемлемо перед Богом. Если вы будете себя так вести, вы исчезнете с лица земли. Станислав, скажите, а разве идеализм не предполагает, что любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы? Тем более, что даже выдуманное вмешательство выдуманного Бога неизменных законов природы не нарушает. И еще. Еще вы взяли, что сознание и мышление биологических объектов как субъективный опыт к природе не относится. Идеализм не предполагает. Значит, собственно, ну вот я являюсь дуалистом, то есть я верю, что материя существует на самом деле, что материя движется по законам, которые установил для нее Бог, то есть материя, конечно же, реальна. И, конечно же, существуют законы природы. И Бог, вмешиваясь в природу, он не уничтожает, он не разрушает этих законов, потому что Бог любит свое творение, он его не разрушает. Но духовная реальность как раз обладает свободой. Мы, в частности, не детерминированы природой. Природа оказывает на нас несомненное влияние. Конечно, там, если у меня разболятся зубы, это окажет влияние на мое поведение, несомненно. Но я обладаю свободной волей. Я являюсь автором моих поступков. Я совершаю выбор. Я, этот выбор не детерминирован предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. И это значит, что мы хотя бы можем поддерживать беседу, потому что я свободен, чтобы рассмотреть ваши аргументы. Я обладаю мышлением, которое не зависит, не подчинено поведению материи в коре моего головного мозга. Иначе я бы не смог формировать аргументы. Иначе бы, поскольку поведение материи в моем мозгу определяется законами природы, я не мог бы мыслить. Потому что мыслить значит делать выводы из аргументов, и выводы с аргументами связываются логически, а не физически. То есть, если бы все мои мысли определялись поведением материи в моем мозгу, там не оставалось бы пространства для аргументов. И поэтому, да, конечно, когда мы говорим об идеализме, мы говорим о том, что человек обладает сознанием и свободой, и эта свобода, она не подчинена движению материи. Другое дело, что мы существа воплощенные, мы существа материальные, на мое сознание, на мое мышление оказывает влияние. Болен я или здоров, выспался я или нет, но я обладаю свободной волей. То есть мои поступки не детерминированы природной причинностью. В прошлый раз вы в очередной раз соврали, пишет Алексей, сказав, что зоопсихология и этология не говорят об отсутствии качественных отличий человека от прочих видов. Приведу, например, цитату из биолога Маркова из одной из статей. Исследования подтверждают, что непреходимой пропасти между человеком и животными нет. Ничто человеческое животным не чуждо, а люди отличаются скорее изощренностью ума, чувства, поведения. Подобное можно встретить у прочих специалистов, например, у Франца де Вааля или Конрада Лоренца. Это вам лично говорил Панчин. Как вы думаете, к чему мнению стоит прислушаться? Вы знаете, Франц де Вааль как раз подчеркивает отличия между людьми и обезьянами. Я сейчас не найду цитату. Но Франца де Вааля я читал, знаете, когда я писал текст об искусственном интеллекте, я смотрел про это все. Надо будет найти, конечно. Просто навскидку сейчас не найду. Но Вааль как раз говорит о разнице. Что касается биолога Маркова, понимаете, Марков, он идеолог. Он идеолог, у него он привержен определенной идеологии, он ее продвигает. Он ее горячий евангелист и проповедник. Что касается... И вот одна из особенностей этой идеологии – это то, что, да, там провозглашается, что человек не обладает отличием от животных. Но это, извините, чепуха. Но, покажите мне животное, которое бы написало научную статью. Покажите мне животное, которое сможет поддержать с нами беседу относительно устройства мироздания. Такого просто обычный здравомысленный подход, который не предполагает каких-то глубоких познаний. Мы все знаем, что люди отличаются от животных. Мы все знаем, что люди делают нечто, чего животные не делают. У людей есть культура, искусство, наука, абстрактное мышление. Ничего похожего у животных нет. То есть представление, согласно которому нужно верить в то, что ничто человеческое животным не чуждо, ну это же, ну как не чуждо-то? Животным чужда культура, животным чужда поэзия, животным чужда живопись, животным чужды беседы о устройстве мироздания, животным чужда наука. Очень много есть специфических человеческих активностей, которые совершенно чужды животным. Религия животным чужда, атеизм животным чужд, они просто вне этой проблематики совершенно. Когда мне там люди выходят и говорят, ты должен поверить в то, что ничто человеческое животным не чуждо. Ну, знаете, в этом и отличие, собственно, христианства от такого рода атеизма. Я не говорю за атеизм в целом. Я говорю про атеизм вот именно такого вида, в том, что как христианин я должен верить в вещи, которые не демонстрируемы. То есть никогда не видел ангелов, но я верю в то, что ангелы существуют. А тут я должен был бы поверить в то, что проверяемо ложно. Мы живем в мире, где люди уникальны, где ни один другой биологический вид не создал ничего похожего на цивилизацию. И я могу в интернете не видеть моего собеседника, ничего не знать про его внешность, про его национальность, про его там, политические взгляды, возраст и так далее. Но я знаю, что это абсолютно точно, какого он биологического вида. Что это только Homo sapiens. И вы точно так же в интернете, не видя своего собеседника, знаете, что ваш собеседник принадлежит к биологическому виду Homo sapiens. И вам в голову не приходит подумать, что это, может быть, шимпанзе там стучит по клавишам. Или котик залез, знаете, там, коты, они очень любят залезть на клавиатуру. Но, однако, ни один кот, залезший на клавиатуру, ничего сознательного там не написал. То есть отличие человека от животных – это настолько наблюдаемая реальность, что дальше просто некуда. У всех видов есть система коммуникации, подчас весьма сложная, например. Так нет, система коммуникации и способность к общению на уровне абстракции – это разные совершенно вещи. Луговая собачка может подать сигнал, что вот хищник приближается, надо бежать. Это система коммуникации. Система коммуникации есть у простых достаточно механизмов. Но у животных нет ничего похожего на человеческое мышление. И если вы хотите это опровергнуть, то ну, в студию нам какое-нибудь разумное животное. Эволюционные психологи пытаются исследовать не только эволюционное происхождение языка и мифологии, но и эволюционное происхождение религии, религиозного поведения. Но когда... Просто длинный немножко текст. Относительно эволюционного происхождения всего на свете, религии в частности, понимаете, в чем дело? Мы можем описывать различные феномены человеческой жизни, в том числе религию, с разных сторон. Например, мы можем описывать ее с точки зрения текстиля. Как менялись религиозные облачения. Мы можем ее описывать с точки зрения архитектуры. Как менялась храмовая архитектура. С точки зрения живописи. С разных сторон. Ни одно из этих описаний не будет исчерпывающим. Когда люди говорят, а вот мы можем эволюционно описать, как выработалась у человека склонность к религии, ну, даже если бы, я не уверен, что это так, но даже если бы, ну, хорошо, вы описали, скажем, как вам сказать, одну из сторон этой реальности, и все. Это ничто, никак не помогло нам понять, истинны ли эти представления. Но точно так же, как мы можем описать эволюционное развитие, там, не знаю, квантовой физики. Как эти взгляды развились. Ничего нам не скажет об их истинности или ложности. «Я бывший атеист, недавно воцерковился, ходим с женой вместе в храм по воскресеньям», пишет Саша. «Можно ли брать на службу маленького ребенка? Мальчик гиперактивный, на месте минуты не стоит и постоянно шалит. Не будет ли это прихожан отвлекать?» Ну и самому ребенку это не должно быть в тягость. Тут лучше спросить у священника в конкретном храме, потому что есть разные правила. Вот там, где я хожу, там есть два храма, верхний и нижний. И с детьми люди обычно находятся в нижнем храме, и в нижнем храме можно, там транслируется туда служба, люди тоже молятся, но там находятся с детьми, и дети могут себя несколько более вольно чувствовать. Тут, конечно, важно, чтобы самому ребенку это не было тяжким наказанием, чтобы у него не осталось тяжелых воспоминаний о посещении церкви. И тут, конечно, лучше посоветоваться со священником, который в этом храме служит, потому что в разных храмах будут немножко по-разному. А почему мы рабы, а не дети Божии? Что означает раб? Мы и рабы, и дети Божии. Вот как в церковно-славянском, и он в этом отношении следует греческому, я не помню, как по-гречески, паэс, что ли. Ну, в общем, одно и то же слово означает раб и сын, отрок. отрок, вот когда читаем древнерусские рукописи, а отроки Свинельдовы что-то там сделали. Отроки – это слуги. И вот для архаичного сознания слуга и сын – это были очень близкие понятия. Раб – это был младший член семьи. Для нас сейчас слово «раб» вызывает однозначно негативные ассоциации. Раб – это кто-то, кого за человека не считают, с кем обращаются как с вещью, с кем очень жестоко могут обойтись. В античном мире это было иногда так, но часто и не так. Вот, например, мы читаем в книге «Бытия»: Авраам вооружил рабов своих 318 человек и преследовали неприятеля Дадана. То есть Авраам взял своих рабов, рожденных в доме его, это рабы его, и он этих рабов вооружил. Эти рабы пошли и за него сражались. То есть они только не повернули оружие против него. Они сражались, они подвергали себя опасности для того, чтобы вот ради своего хозяина, ради Авраама. Между рабами и хозяевами могла существовать совершенно искренняя преданность. Рабы могли занимать высокое положение достаточно. Ну, например, мы читаем в той же книге «Бытия», Иосиф был продан в рабство в Египет. Он оказался рабом человека по имени Потифар. Этому Потифару он усердно и добросовестно служил. Потифар поставил его начальником над всем домом своим. И когда Иосифа пытается соблазнить жена Потифара, Потифар говорит, что вот мне хозяин-то все доверил. Он все отдал в мои руки, кроме тебя, потому что жена ему. Ну как же я сделаю такое великое зло и согрешу перед Богом? То есть он сознает какую-то свою нравственную обязанность по отношению к хозяину. Мне хозяин все доверил, я не предам его доверие. При том, что он раб, его за деньги купили. Но он считает нужным добросовестно служить своему хозяину, и он видит великий грех в том, чтобы обмануть его доверие. При том, что, да, за деньги его купили. То есть в античном мире слово «раб», оно имеет другой несколько спектр значений. Для нас это слово однозначно негативное. Для человека в античном мире раб – это человек, который принадлежит другому человеку, но у которого есть место в жизни, у которого есть дом, к которому он принадлежит. Он там находится на младших ролях, но он принадлежит к этому дому, это его люди. Сказать «я раб такой-то», я принадлежу к такому-то дому. У меня есть место в этой жизни, и я не являюсь рабами всем остальным. То есть, если у меня есть хозяин, там, не знаю, Марк Аврелий, но это император был, пусть будет, просто Марк, у меня есть хозяин, и он меня послал с каким-то заданием, он мне что-то велел сделать. Я бегу выполнять задание, меня перехватывает какой-то другой римлянин, и мне говорит: нет, ты беги туда-то. Я ему говорю: достопочтеннейший, у меня есть хозяин, и это не вы. У меня есть поручение от моего хозяина, я его буду выполнять. И провозглашение того, что мы рабы Иисуса Христа, что Он нас купил, это на самом деле провозглашение свободы, потому что я не ваш раб, я раб Иисуса Христа. Я Его буду слушаться, я Ему буду повиноваться. Что Он мне скажет, то я буду делать. А что вы мне скажете, это извините. И именно сознание того, что люди принадлежат Иисусу Христу, Он их искупил, оно как раз и послужило в итоге к отмене рабства. Потому что если ты раб Иисуса Христа, ты вот Ему, собственно, и раб. И Он тобой распоряжается, и Он тебе хозяин. И ты не должен распоряжаться и помогать другим людьми, потому что они рабы Иисуса Христа. Он их искупил. Поэтому слово «раб», оно в античном мире означает вот такую принадлежность, что ты принадлежишь к этому дому. И мы, дети Божии, через веру в Иисуса Христа, мы усыновлены Богом, Бог установил с нами доверительные личные отношения. Мы принадлежим к этому дому. И поэтому там нет такой, знаете, острой конфронтации между словами «раб» и «сын». Другое дело, что апостол, он, Павел, например, подчеркивает, что ты уже не раб, а сын в Иисусе Христе. И тут, знаете, ну, происходит такой переход, что мы усыновлены Богу, мы ему родные дети, мы к нему взываем «Авва, Отче» в Иисусе Христе. Мы обрели эту семейную близость. Но само по себе слово «раб», оно не носило того резко уничижительного оттенка, который оно носит сейчас. Вы говорите, что якобы ощущаю свободу воли, в каком месте я ее ощущаю. Ну, смотрите, вот люди, самый тупой пример, пойдите на Яндекс.Маркет, люди пишут о своих покупках. Кому-то товар понравился, кому-то нет. И человек говорит: о, какой я дурак, я купил, потратил деньги зря. Человек говорит: я это сделал. Он не говорит: ой, какой вообще ужасный физико-химический процесс в коре моего головного мозга довел меня до того, что я купил эту ненужную вещь. Он говорит: я купил, я сделал этот поступок. Поэтому, ну, конечно, мы переживаем свободную волю непосредственно. Определение веры. Александр спрашивает: безусловное принятие чего-либо без обоснования. Воскресение – факт или вера? Победа СССР над Гитлером – факт. Зачем в него вера? Нет, вы знаете, принятие чего-либо без обоснования – это то определение веры, которое нам дают новые атеисты. И это, ну, я не знаю, как это назвать. Это не христианская вера. Принятие без обоснования – это не христианская вера. Новые атеисты, они просто рисуют себе карикатуру, а потом с ней же и воюют. Конечно же, нет. Вера не есть принятие чего-то без обоснования. И никогда не было. Когда люди говорят, что вера – это вот принятие без обоснования, или как они пишут там в своих книжках «belief without evidence», то это не так. Христианская вера основана на определенных свидетельствах. Эти свидетельства можно принимать, можно их отвергать, но говорить, что их нет, это, ну, жить с закрытыми глазами. К сожалению, вот люди вроде Докинза и его, значит, прихожан, они живут с закрытыми глазами. Я понимаю, например, есть масса мировоззрений, которых я не разделяю. Я не являюсь мусульманином, я не являюсь буддистом, например, я не являюсь индуистом, но люди предъявляют определенные подтверждения в рамках своего мировоззрения, я их рассматриваю, я их не нахожу убедительными, но их нужно рассмотреть сначала. То есть вера, христианская вера, это не принятие без обоснования. Это принятие, например, на основании свидетельства апостолов. Победа СССР над Гитлером, факт, зачем в него верить, вы этот факт знаете от других людей. Ряд исторических событий люди отрицают успешно. Ну вот, если говорить о Второй мировой войне, то есть люди, которые говорят, что Холокоста никакого не было. Что все это придумали, значит, злые союзники для того, чтобы на бедного пушистого Гитлера, значит, навесить всяких обвинений. Любое принятие какого-либо исторического свидетельства, оно предполагает веру. Вы не были при этом не присутствовали, вы не можете это воспроизвести в лабораторию, но вы это принимаете со слов других людей. Но время уже, я боюсь, подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».